Слава Богу. Меня тоже зовут Володя. Я тоже приехал с Украины. Не так давно. Сегодня так есть на сердце прочитать место из Евангелия от Луки. Евангелие от Луки, 9 глава, 61-62 стих. Последние два стиха. Луки, 9 глава. Еще другой сказал: «Я пойду за тобою, Господи, но прежде позволь мне проститься с домашними моими». Но Иисус сказал ему: «Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, неблагонадежен для Царства Божьего». Такой короткий эпизод, такая небольшая фраза нашего Господа Иисуса Христа записана только в одном Евангелии, в Евангелии от Луки. Но знаете, когда ее читаешь, что-то внутри, в сердце подсказывает, что это важно. Что-то внутри говорит, что это глубоко и необходимо. Что за ситуация? Что за слова такие? Благонадежен для Царства Божия. Я хотел бы сегодняшнюю проповедь так и назвать. Благонадежность для Божьего Царства. Просто мне и для моего сердца, я когда готовился, я почувствовал, что это очень важно, это необходимо. Знаете, однажды к Иисусу Христу, есть известный эпизод евангельский, подошел богатый юноша. Подошел с вопросом: «Господи, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Христос ему ответил: «Исполняй заповеди». Знаешь заповеди? Это человек из Божьего народа, верующий. Исполняй. Он говорит: «Я это все исполняю. Но что еще необходимо мне? Что еще нужно?» Я просто представил себе эту ситуацию. Если бы Христос вот так, в видимом образе, как Он ходил тогда по земле, если бы сейчас среди нас Он появился, в видимом образе, 30-летний человек, за которым идут толпы народа. Большинство понимает, что это просто пророк, что это человек. Но некоторым дано познание о том, что это не просто человек, что это Сын Божий. Что бы я спросил у него? С каким бы вопросом я к нему подошел? Что мне еще необходимо? Мне многое необходимо для земной жизни. Если я спросить каждого из нас, у нас всех есть что сказать, что нам необходимо для нормальной жизни на этой земле. Но у этого человека был другой вопрос. Что мне необходимо, что мне еще нужно для другой жизни? Не это, не земной, как уже брат Володя говорил. Не это, я осязаемой. Что мне нужно для той жизни? Вот один человек подошел и сказал: «Я пойду за тобой, Господи. Я пойду за тобой». Он принял решение. Тому богатому юноше Христос сказал потом: «Продай все имение твое и иди за мной. Вот что тебе нужно». И тот отошел с печалью. Вопрос был правильный. Человек пытался копать. Человек пытался приблизиться к Богу. Но не получилось. Что-то и здесь такое сказано. «Я пойду за тобой, Господи, но прежде». Прежде чем я сделаю этот шаг, позволь мне проститься с моими домашними. Эта ситуация, тут даже есть ссылка, она напоминает ситуацию из Ветхого Завета. Там было практически то же самое, и те же самые почти слова были сказаны. Это третья книга Царств, 19 глава, с 19 по 21 стих. Помните, я ее не буду читать, помните, когда Илия, пророк, которому уже было сказано, что помажь Елисея себе в переемнике. Он проходил мимо этого Елисея, который был не бедным человеком. На поле работал. 12 пар валов впереди шло. 12 пар валов, я даже представить себе не могу. Для меня это целое стадо. 12 пар валов, и вот он при 12-й. И вот Илия проходит мимо этого Елисея, зажиточного человека в Израиле. По тем временам это очень зажиточный человек. И он снимает с себя такую милость, плащ походный. Ничего не говорит, просто бросает на Елисея свою милость. И Елисей тогда сказал, побежал волов своих, побежал за Ильей и сказал: «Позволь мне поцеловать отца моего и мать мою, и я пойду за тобой». Илья ему сказал: «Пойди, приходи назад, ибо что я сделал тебе? Это все твои дела, иди, приходи назад». Даже не так, как Христос ответил. Илья разрешил ему. Но мы видим, что Елисей не пошел к отцу и к матери. Хотя Илья ему и позволил. Но отойдя, он взял пару волов, заколол этот плуг на дрова, волов на мясо, раздал людям, все оставил и пошел за Ильей. Что случилось с Елисеем, с этим богатым человеком? Что в момент произошло в его сердце? Поначалу он даже подумал пойти проститься со своими домашними, а потом и это ушло. Когда кинул на него свою милость Илья, Дух Божий коснулся сердца этого человека. Произошла полная перемена его внутренности. И он уже не стал возвращаться. Что для нас скрыто в этом слове? Почему в Евангелии Луки, от Луки записан этот эпизод? И вот эта фраза. Христос сказал ему: «Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, неблагонадежен для Царства Божия». Неблагонадежен. Понятно ли вам слово «благонадежность»? Это русское слово. Даже оно устаревшее немножко слово. Сейчас таким словом не пользуется. Сейчас больше могут сказать «верность». А здесь «благонадежность» так переведено. То есть человек, на которого можно положиться. То есть человек, который твердо идет. Тут Христос еще употребил такую аллегорию, что когда человек ложит руку на плуг, мы этого не испытывали, мы никогда не пахали плугами, нам об этом только приходится догадываться. Но в принципе нам понятно, что тот, который идет за плугом, который тащит эту лошадь или эти волы, и если он будет идти, вести эту борозду по полю, и если он будет оглядываться назад, то куда пойдет эта борозда? Она пойдет в сторону. Она не пойдет по прямой. Вот в чем смысл вот этой аллегории. Что человек, оглядывающийся назад. И поэтому мы будем благонадежно здесь рассматривать только в этом контексте. Только в этом контексте, как Христос ее обозначил. Некогда Иисус Христос проходил мимо рыбаков. Помните, да? Которые потом стали апостолами. И он говорит им: идите за мной. Я сделаю вас ловцами людей. И тот час, написано, оставивши сети свои, отца своего Завидея, они пошли за ним. То же самое точно произошло. Более того, то же самое произошло в жизни многих из нас. Моя проповедь, она больше обращена к детям Божьим. Я буду говорить о том, что поймет только рожденный свыше человек. И тот, который приближается уже к этому рождению. Вы это поймете. Христос когда-то говорил: имеющий уши слышать, да слышит. Бог откроет сердце, и вы поймете, в чем благонадежность для Божьего Царства. Оставивши сети, пошли за ним. Что значат эти слова сегодня для нас? Проститься с домашними. Вы знаете, чтобы понять настоящее, необходимо понять прошлое. Вы согласны со мной? Чтобы понять настоящее, очень важно понять, что было раньше. Екклезиаст мудрый говорит: что было, то и будет. И Бог что сделает? Воззовет прошедшее. Оно вернется. Нет ничего нового под солнцем. Если у тебя в жизни какие-то вопросы, какие-то проблемы, это не значит, что ты новый какой-то в этом. Это очень-очень старо, все как мир. Сегодня много проблем и скорбей в этом мире. Мы слышим за войну в Украине. Люди разводят руками, мы не понимаем, как такое могло произойти. В стране, которая еще с прошлого века, она не знала войны. И с кем? Но поймите, это все старо. Тут нет ничего нового. Войны бывают на ровном месте. Не из-за чего. Просто потому, что люди, они в большинстве своем преданы греху. Они никак не поделят эту землю. Вот и все. Они никак не поделят сферы влияния. Это не новое. А что же новое? Знаете, новое всегда то, что, как брат Володя уже передо мной говорил, когда мы читаем Библию, Слово Божье, и заглавие второй части Библии говорит так, Новый Завет. Что интересно, он написан был 2000 лет назад почти. Но до сих пор он новый для нас. Слава нашему Богу. Для нас новое, и всегда живое. Это Слово Божье, слава Иисусу Христу. Для нас Бог, Он никогда не устаревает. Вот от Него всегда исходит новое. И когда в твоей жизни произойдет милость и помощь Божья, ты оглянешься на свою жизнь. Ты скажешь, Господи, ну ты же уже мне не раз помогал, но эта помощь опять новая. Всегда так. Но не всегда так, когда Бог обличает нас. Когда Бог говорит о том, что нам необходимо для того, чтобы войти в жизнь вечную. Мы говорим, Господи, ну, мне нехорошо, это неприятно. Это неприятно. Но это необходимо. Давайте посмотрим, что было. Чтобы понять эту фразу Христа, благонадежность для Царства Божьего, посмотрим на израильский народ. На его историю, описанную в Ветхом Завете. Израильский народ был выведен рукой высокою и превознесенную Божьей рукой из Египта, из рабства. И вот этот израильский народ идет по пустыне. В то время в Ветхом Завете Царством Божьим обозначилась земля Ханаанская, та земля, на которой мы сегодня с вами находимся. Вот этот Израиль. Она была обозначена для народа израильского Царством Бога. И тут было царство Бога на земле. Теократия называется. Знакомо вам слово такое, да? Должно было оно быть. Вот это все явилось, как Павел пишет в Новом Завете, это все образы для нас, сегодняшних, которые приблизились, как мы уже слышали, к неосязаемому. Христос говорит, неблагонадежен для чего? Для царства Божьего. Не земного уже царства Божьего. Но царство вечного. Потому что Христос принес откровение о другом, о царстве Божьем не на земле. Кто такой неблагонадежный для этого царства? Когда шел Израиль по пустыне, заметьте, благонадежными для царства на земле оказались далеко не все. Из всего этого израильского народа все были спасены от египетского рабства. Я хочу сделать ударение, они все были спасены от египетского рабства. Огромное количество людей. Но о многих ли, написано в Писании, благоволил Господь? Почему вышедшие из египетского рабства костями остались в пустыне? И только их дети и два человека из этого старого поколения, Халев и Иисус Навин, они зашли в землю обетованную. А это образы для нас. Вышли все. Крестились, Павел говорит, в облаке, в море, в Моисея все. Но не о многих благоволил Господь. Мы сегодня смотрим на землю. Мы сегодня смотрим на массу людей, которые говорят, мы верим в Иисуса Христа. На массу народа, которые провозглашают Его имя, которые устраивают огромное богослужение. Мы не знаем, а многих ли из этих людей благоволит Господь. Мы и не узнаем, слава Богу. И для нас не важно, сколько количества. Когда я буду умирать, Когда придет мой час, для меня важно будет одно. Обо мне благоволит ли Господь? Этот момент важно знать еще при жизни. Может, смертный час уже и не даст такой возможности тебе задуматься об этом. Об этом надо задумываться сейчас, пока ты живой и здоровый. Пока все у тебя хорошо. Подошел человек, говорит, я пойду за тобой, Господи, я готов. Но у меня есть домашние. Что это за домашние? Кто это такие? Написано в израильском народе, в Деяниях апостолов, в 7 главе, 39 стихом. Там такие слова. Это Стефан, один из первых диаконов. Он проповедует, исполненный Духом Святым. За эту проповедь его побили камнями. В Деяниях апостолов эта проповедь записана полностью. В 7 главе Деяния апостолов. И вот он так говорит о народе израильском. Говорит, они, идя за Моисеем, идя за Богом, за этим огненным столбом, они обратились сердцами своими к Египту. Всякий, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, он неблагонадежен для Царства Божьего. Давайте представим себе простую ситуацию, если ее можно представить. Разрежьте машину напополам, легковую, и переднюю часть одной машины сварите с передней частью другой машины, чтобы не было задней части, пусть... С одной стороны будет мотор и ведущие колеса, и с другой стороны будет мотор и ведущие колеса. С одной стороны будет сидеть водитель с рулем, и с другой стороны водитель с рулем. И соедините их полностью в одно. И попробуйте поехать. Попробуйте поехать. Большинство случаев это будет кружение на одном месте. Вот так. Когда люди идут в одно место... А сердце их оборачивается в другое место. Они будут кружить по пустыне, как кружил израильский народ. А земля обетованная была вот тут рядом. И мне надо было 40 лет идти к ней. Это великий прообраз. Я вам скажу, я просто немножечко рассуждаю об этом, я понял одну простую вещь. Не знаю, согласитесь вы со мной или нет. Бог призвал нас к себе. Мы стали верующими. Много людей стали верующими. Приняли водное крещение. Посвятили свою жизнь Богу. Как написано, мы пошли за Ним. И вот в моем понимании, вот эта жизнь целого народа израильского, когда они шли по пустыне, но только остаток какой-то зашел в обетованную землю с новым поколением. Я тут понял, это моя собственная жизнь. Бог оставил нас во плоти только для того, чтобы в этой земной пустыне всякими искушениями, испытаниями, серьезными наказаниями, уничтожить внутри нас Египет, чтобы все то, что останется, может быть это немного, небесное, вера, надежда, любовь, радость, мир, долготерпение. Может быть, ты не будешь сильно много видеть этого в жизни, в себе. Но поверь, если ты знаешь Иисуса Христа, если ты знаешь, кто Он, то ветхое, оно пойдет в этой пустыне. Но когда придет час тебе уйти туда, в небо, ты очень обрадуешься этому часу. Ты скажешь так, как написано, церковь воскликнет, когда Иисус Христос будет уже при дверях. Она скажет ей, гряди, Господи, я не хочу быть уже здесь. Ты скажешь так, как сказал апостол Павел, говорит, мне лучше уйти туда. Я знаю, мне лучше остаться здесь для вас, но не для меня, мне лучше там. Потому что мы на этой земле, мы странники и пришельцы, и граждане совсем не страны. Внешне, по плоти мы граждане страны. Но по духу мы граждане совсем другой отчизны. Они искали отечество. Они искали отечество, и они не говорили о себе, что они здешние. Они не здешние. Это люди, которые знают того, кто их ведет по этой пустыне. Тут будет умирать все наше, все старое. Оно тут будет умирать. Для того, чтобы тот остаток вошел туда, в Царство Божие. Но здесь есть предостережение. Вот то, что Христос сказал этому человеку, это не столько обличение, это предостережение. Он говорит, да, ты хочешь проститься со своими домашними, но пойми одну вещь. Если ты уже начал идти одним путем, пусть твое сердце не повернется назад. Христос ни один и ни два раза так предостерегал. Я еще зачитаю то, что Он говорил об этом. Сердцами обратились к Египту. Христос говорит в 6 главе Евангелия от Матфея, 24 стихом. Никто не может служить двум господам. Иначе одного будет любить, а другого ненавидеть. Одному будет усердствовать, а другому будет не родить. Будет половинчатое служение. Ты не можешь любить одно и любить другое противоположное. Там Христос говорил о богатстве. Он говорит, нельзя служить Богу и мамоне. Я скажу, тут можно даже расширить. Нельзя служить Богу и греху. Нельзя любить Бога и грех. Но факт и истина остается в том. И я это вижу и в себе. Что грех, он живет в смертном теле нашем. Наша плоть, она не искуплена. Наша плоть, и мы оставлены в этой плоти, для того, чтобы пройти земную пустыню. О, если бы наша плоть была искуплена, она бы подобна была плоти Иисуса Христа, в которой нет греха. Но грех нравится, и он нравится плоти. Дух, он возражает против греха. Он противодействует греху, а плоть нет. И у нас постоянная война. И бывают в этой войне и поражения. Но Христос просто предостерегает. В Римлянам 8 главе 8 стихом Павел так предостерегает. Посему живущие по плоти, говорит, Богу угодить не могут. Но не сказано, что они не будут стараться. Да, ты будешь стараться, но вдруг ты в себе заметишь, что не можешь. И ты топчешься на месте. У тебя круговое движение получается. Почему круговое? Потому что у тебя два хозяина. И тебя водит один другой. И ты на месте крутишься. А как дальше идти? А как жить верой, о которой брат Володя говорил? Нужно что-то от чего-то отвернуться. Нужно что-то оставить. В песне песней, которая записана в Ветхом Завете, песня песней, небольшая книга, песня Соломона, которая посвящена отношениям двух любящих сердец. Я верю в то, что там действительно заложен глубокий смысл, и это отношение Христа с душой человека. Некоторые говорят с церковью, и это подходит, потому что это отношение любви. И вот в «Песне песней» 7 главе 1 стихом там такие слова есть, обращенные к этой невесте, к душе, к церкви. «Оглянись, Суламита, и мы посмотрим на тебя». И она отвечает, что вам смотреть на меня, как на хоровод Манаимский. Помните, да? Друзья мои, все похоти, Все те, может быть это будет слишком грубо, домашние наши. Здесь речь не идет об отце и матери. Здесь речь не идет о валах, которых убил Елисей, и о плуге, который он сжег, принес в жертву, так сказать. Здесь речь идет о том, чем мы жили и что нас раньше влекло. Это Египет, которому обращалось сердце народа израильского. Вот эти домашние, с которыми хочется проститься, но вдруг, когда Илия разрешил Елисею, говорит, иди, можешь идти. И вдруг Елисей понял, куда я пойду, кому я пойду. Я вот приду к отцу, к матери, и они мне что скажут? Ты что, сынок, за кем идти? За этим человеком, он всю жизнь скитается в ущельях. За ним бегают. Все военачальники бегают, ищут его, чтобы убить. И ты хочешь за ним пойти. Что тебе скажет отец и мать? Что скажет тебе мнение твоего друга, с которым ты хочешь посоветоваться, прежде чем пойти к Иисусу Христу? Что тебе скажет мнение соседа, родственника, окружающего? Что тебе скажет, в конце концов, твое собственное, внутреннее? Оно тебе скажет, куда? Какой Христос? Продай все, иди за ним, а ты с чем останешься? Вот что оно тебе скажет. То же самое. И так и произойдет. И Христос так и ответил ему, говорит, да, все в твоей воле. Но только не думай, что ты будешь идти за мной. Ты только будешь думать, что идешь за мной. А на самом деле твое окружение будет вот так, на одном месте. Бесполезное. Не для Царства Божьего, не для себя. Это предостережение. И вот когда говорится в песне песней, оглянись, оглянись, Суламита, и мы посмотрим на тебя. Вы знаете, я вам скажу вещь, которую я лично это наблюдаю. Может быть, вы тоже, сейчас я скажу, и вы тоже это вдруг увидите. Знаете, когда мы пошли за Христом, когда Христос нас освободил от греховных похотей, произошло действительно полное освобождение. Вы верите в это? А почему к нам постоянно подступают наши старые похоти? Простая вещь. Тебя они не увидят, если ты сам их не позовешь. Вот и все. Тебя этот мир не увидит, если ты сам к нему не повернешься. Но повернувшись к нему, ты отвернешься от Христа. Тебя демоны, бесы не увидят, если ты к ним не повернешься. Оглянись, вот что ему надо. Перестань смотреть на Христа, посмотри на меня. Вот что хочет дьявол. Перестань смотреть на Слово Божье, посмотри на мир. Вот что хочет этот мир, в котором похоть очей, похоть плоти и гордость житейская. Вот и все. Но когда ты не оглядываешься, ты способен идти верой только вперед. Но вдруг ты останавливаешься. Что произошло? Друзья, простая причина. Но в ней так непросто признаться самому себе. В ней так непросто признаться самому себе и сказать, Господи, как сказал пророк, обрати меня, и я обращусь. Я не могу повернуть голову в твоем направлении уже сам. Возьми своей рукой хотя бы меня поверни. Может, я что-то чуждое говорю сейчас? Незнакомое? Я уже предупреждал, это знакомо всем детям Божьим. Это знакомо всем детям Божьим. Это наша зачастую повседневная жизнь. Сегодня голоса этих похотей не зовут. Ой, как зовут. Когда Иисус Христос шел к своим ученикам, они плыли на лодке, и была буря. Здесь, на Кеннерете, рядом. И была буря, и ночь, и они увидели Христа, идущего по воде. И когда Петр увидел его, он сказал, Господи, если это ты, повели мне, я выйду из лодки и пойду к тебе прямо по воде. Христос просто сказал, иди. Верный Петр переступает борт лодки и вдруг идет. И там конкретно написано в Евангелии, но вдруг, когда он увидел волны вокруг себя, начал смотреть на них, он начал тонуть. И Христос ему протянул руку, говорит, зачем ты усомнился, маловерный? Зачем оглядываться, когда ты держишься уже за этот плуг? Но держаться за этот плуг, вы знаете, это надо идти по воде, там где у тебя под ногами нет ничего. Брат Володя говорил передо мной, что значит жить верой. Верой жить, это значит, что ты стоишь на пустоте. Ты не видишь, ты не осязаешь. Нету друга, который тебе поможет. Нету брата, который тебе поможет. Нету пастора, который тебе поможет. Кому ты обращайся, никто не может тебе помочь. И Бог так делает, делал и будет делать до тех пор, пока ты не поймешь раз и навсегда, что твоя помощь вот этот плуг и есть. Аллилуйя. Вот оно, непоколебимое Царство Божье. Оно не видит под ногами опоры. Все люди тонут, вступив только на эту почву. Водяную, сразу утопают. Но у тебя нет другого пути. Если ты оглянешься, ты начнешь тонуть. А оглянись, Суламита, зовет церковь сегодня. Этот мир. Галатам 1 глава, 15-16 стих. Апостол Павел говорит, когда Бог призвал меня благодатью своей, я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью. Я не стал с ними советоваться. Тут даже не написано с чьими, со своими. Со своими. Потому что посоветовавшись с ними, ты не сможешь идти за Иисусом. Когда богатому юноше Христос сказал, продай все имение, иди за мной. Я могу только представить, что было внутри этого богатого юноши. Вот эти голоса, о которых мы говорим, вот этих всех похотей, которые есть, которые держали его в этом, от которых он зависимый был, там был такой у него внутри гром, что он не смог идти за Христом. Он не смог переступить борт этой лодки и встать на эту воду. Пусть Бог нам поможет в этом. Я буду заканчивать. В Евангелии от Луки, там же в 17 главе, когда Иисус Христос говорил о своем втором пришествии. Вы знаете, что церковь на земле, она ожидает Иисуса Христа. В Библии написано, что мы живем вот этим ожиданием, когда Он придет за своими. Так или нет? В тот день Христос говорит, это 17 глава Луки, с 31 стиха. В тот день, кто будет на кровле, а вещи его в доме, тот не сходи взять их, и кто будет на поле, также не обращайся назад. Вспоминайте жену Лотову, кто станет сберегать душу свою, тот погубит ее, а кто погубит ее, тот оживит ее. Вспоминайте жену Лотову. Я слышал такой случай, когда умирала одна женщина и попросила, чтобы ей принесли ее любимое платье. Самое любимое ее платье. И вот когда она умирала, и уже была вот эта смертная агония, она схватила рукой это платье, и так она и ушла в вечность. Потом этот кусок платья не могли разжать пальцы, пришлось вырезать. Я сам себе подумал, Господи, когда наступит наш час, за что схватится твоя или моя рука? Однажды Бог показывал в видении на молитве, как будет пришествие Господне, если Он придет сейчас. И были показаны птицы, которые выстроились, ожидая знака и сигнала подниматься в небо. Но так как знака этого долгое время не было, то эти птицы, готовые к полету, они в большинстве своем пришли в негодность. Потому что у одних перья были покрыты серебром и золотом и отяжелели. У других к ногам гири были привязаны. И если бы был сигнал, они бы не смогли взлететь. Потому Бог продлевает сегодня время. Он не приходит еще за церковью. Оно у него определено, это время. Но это предупреждение, оно как никогда актуально сегодня. В первую очередь я говорю это к своему сердцу. Не оборачивайся назад. Вспоминайте жену Лотову. Зачем ее вспоминать, и что там такое произошло? А им была заповедь такая, когда ангелы уничтожали Содом и Гоморру и вывели Лота вместе с его семьей, с двумя дочерьми, с женой, они сказали, идите вон на ту гору и не оглядывайтесь. Что-то произошло с женой Лота. Она оглянулась и застыла соляным столпом на берегу Мертвого моря. Недалеко. Я вам скажу, таких соляных столпов очень много сегодня на берегу Мертвого моря, этого мира. Потому что она оглянулась. Оглянулась, потому что ей нравилось жить в Содоме. Мы ее можем по-человечески понять. Там имущество. Там семья. Но Христос конкретно говорит, в тот день, когда придет Сын Божий, ты, если будешь на кровле, а вещи твои в доме, а как же вещи, там же ж мобильный телефон дорогой. Нам смешно, но тогда будет не смешно. Одна сестра, когда уверовала, это было еще в начале становления Советского Союза, 30-е годы 20 века. Известная сестра, она была женой офицера военного. Жили они не бедно. Вот. Они ни в чем не нуждались. Я слышал это свидетельство. Бог потом ее очень сильно использовал. И вот она уверовала по молитве каких-то старых бабушек, которые просто собирались. Поймите, в Советском Союзе там не было свободы вероисповедания. Там ущемлялось это, там не разрешалось собрание. Но там были несколько старушек, которые собирались и молились Духом Святым. И вот однажды Бог повелел этой сестре кормить этих старушек. Она тогда была неверующая еще. И через этих старушек она пришла к Господу. Но у нее была одна проблема. У нее был большой гардероб. Все, что она хотела, муж, который был военный, он ей покупал. И она была прилеплена к этому гардеробу, она не могла, чтобы в одном и том же, или что-то, у нее было разнообразие. И тут она стала внутри понимать, что это ее зависимость. И она начала молиться Богу. Но у нее не получалось. Знаете, зависимости это серьезные вещи. У тебя не получится. И однажды она пришла в сарай, закрылась, чтобы ее никто не видел. Взяла пучок соломы в руку. И говорит: Господи, пусть для меня все мои вот эти наряды, они будут как вот эта солома. И тогда на нее сошла, она вдруг, она ну, уже не поняла, но она вдруг увидела, как сходит облако, и на облаке сидит Сын Божий, сам Христос. В этот момент она начала молиться и прославлять Бога так, как она не прославляла Бога до этого. И было свидетельство. Она не осознавала отчет, сколько времени прошло, пока она молилась. Пришел домой муж, ее нету. Время проходит, ее нету. Ее начали искать. И сообщили, что там на окраине города стоит сарай, и в этом сарае пожар. Собрались люди тушить пожар. Оказывается, люди видели огонь, но этот огонь был нечеловеческий. Прибежали с ведрами. Оказывается, вот в этом сарае молилась эта сестра. У нее интересное имя такое было, Липа. Старая такая, сестра Липа. Бог освободил ее полностью. Бог наполнил ее силой Святого Духа. Она осталась ему верной, хотя ее потом сажали даже в тюрьму за вероисповедание. Помните, друзья мои, есть вещи, и тут Христос говорит: вспоминайте жену Лотову. Она оглянулась. И в тот момент, когда надо было все оставить, она не смогла. Есть сейчас в нашей жизни маленькие моменты, которые Бог хочет, чтобы мы их видели. В тот момент, когда сердце говорит, я знаю это по себе, поймите, то, о чем я сейчас говорю, это очень важно. Те моменты, когда Бог говорит, вот сейчас надо почитать Слово Божье, вникнуть, я хочу к тебе говорить. Но мое сердце влечет то, чтобы оглянуться и сделать совсем другое, не то, что говорит внутренность. И ты просто оставляешь. Один человек, через которого тоже сильно действовал Господь, может вы слышали, Смит Вигглсворт, тоже это было где-то в середине, в начале 20 века. Божье исцеление, все, Бог через него действовал. И он однажды задал людям вопрос. Я когда прочитал об этом вопросе, я взвесил сам себя в этом вопросе. Он говорит: ответь каждый сам себе, что для тебя, если бы тебе сейчас предложили $1 000 000 или 5 минут исполнения Духом Святым. Вот просто такое предложение, $1 000 000 или 5 минут исполнения Духом Святым. Честно, просто ответь, что ты выбрал. Вы знаете, я когда прочитал вот это вот, его проповеди стенографировались тогда, я даже не об этом подумал. Я подумал о том, что $1 000 000 это еще можно как-то и оправдать. Мы гораздо дешевле продаем это все. Мы гораздо быстрее оборачиваемся. Нам никто и не предлагает таких сумм. Мы за бесценок практически продаемся часто. И сердце, внутренность моя прекрасно знает об этом. И Христос говорит: вспоминайте жену Лотову, чтобы не крутиться на месте, чтобы не стоять соляным столбом, чтобы увидеть Бога в себе и через себя, как уже свидетельствовалось сегодня. Для этого нужно только одно, простое действие. Не оглядывайся, когда тебя зовут. Не оглядывайся на похоти. Пусть Бог нас в этом благословит. Я буду заканчивать. Христос говорит, как молния, сверкнувшая от края неба до края, так будет пришествие Сына Человеческого. К чему я готовлюсь сегодня? Я готовлюсь сегодня к укорениться на этой земле или к пришествию Сына Человеческого, чтобы восхититься туда с Ним навстречу. Бог определил нас не на гнев. Бог определил нас на спасение. Поэтому для нас звучит сегодня и всегда заповедь: «Святой да освящается еще». Пусть каждый из нас задаст Богу вопрос: Господи, если ты не видишь, если твое сердце еще тебе не говорит, обратись к Нему, что мне нужно еще, чтобы войти в жизнь вечную? Может, уже успокоился, может, уже сказал, у меня уже все есть, слава Богу. Как уже сегодня говорилось, если ты говоришь, нету греха, то ты уже Бога представляешь лживым. Вся твоя жизнь будет пустыня. И по мере продвижения по этой пустыне, твое старое будет отпадать, а новое будет утверждаться. Пусть Бог нам поможет в этом. Аминь. Давайте помолимся Богу.